siyasetini tenkit etti. İnsanları daha az sürgüne göndermeye başladılar. Ama razı olmayanları psikiyatrik hastahanalara yerleştirmeye başladılar. Yani rejimin mahiyeti değişmeyene kadar hiç ne değişmir. Mesela Rusya'da bu dakika rejimin mahiyeti değişipti. O artık Sovyet diktatorası değil. Rusya'da ne kadar insan hukukları pozulsa da Rusya'da artık demeli sürgün düşergeleri yoktur. Dustak düşergeleri yoktur. Dustak emeğinden mesela büyük hidroelektrik stansiyalar tikmek ve büyük projeler hayata geçirmek yoktur. Gelecekte İran'da da böyle olanda, hiç mesela orada yaşayan bizim kardeşlerimiz hiç belki İran devletinin terkibinden çıkmak istemeyecekler. Demokratik İran devletinin terkibinde niye göre yaşamasınlar? Onların bütün hukukları eğer temin olunursa. Ben hesap ederim ki bu Azerbaycanlı problemi İran'da oldukça ciddi problemdi. Lakin İran bu problemle meşgul olmak iktidarında değil. Çünkü bu rejim güç rejimiydi.
Efendim ben size teşekkür ederim.
Sağ olun.
Davetini kabul ettiniz ve bu sohbette iştirak ettiniz.
Ben de size teşekkür ederim.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfə Qulzadə idi. Vəfə Qulzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Cənubi Qafqaz ölkələri başı çatan 2007-ci ildə nələr yaşadılar? 3 ölkənin politologlarının gözü ilə proqramı Yefim Füsteyn aparır.
Господин Минагаришвили.
Cənab Minagaraşvili, siz son bir neçə ayda Gürcüstanda baş verənləri necə qiymətləndirərdiniz? Gürcüstan bu sarsıntılardan necə çıxır və bunun səbəbləri nədir? Mümkün təsirləri nə ola bilər?
Biz gürcülər, ilk növbədə siyasətçilər hələ daha çox vaxt və enerji sərf etməliyik ki, baş verənləri analiz edək və oradan lazımi dərs çıxaraq.
Gürcüstandan İrakli Minagaraşvili, Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri.
Bizdə çox maraqlı, mən deyərdim ki, çox böyük hadisə başlayırdı və bu da Ermənistanın siyasi mənzərəsini dəyişməyə başladı. Bu, Ermənistanın ilk prezidenti Levon Tertipresyanın yenidən siyasi səhnəyə qayıdışıdır və biz də ölkə daxilində hadisələrin sürətlə dəyişməsini görürük.
Ermənistandan Stepan Qriqoryan, Qloballaşma və Regional Əməkdaşlıq Problemləri Mərkəzinin rəhbəri.
Mən bu ili keçid dövrü adlandırardım. Müxalifət partiyaları kölgədə qaldılar. Hakimiyyət onlara zərbə dalınca zərbə indirdi. Nəticədə 2007-ci ildə ənənəvi müxalifətin yerini İslamçı qruplaşmalar tutdular. Bütün il boyu biz hakimiyyətin İslamçıların çoxsaylı dövlət çevrilişinə cəhdləri, vəhabilərin və başqa İslam yönlü qrupların həbsi haqda məlumatları eşidirdik.
Bakıdan konfliktoloq Arif Yunus.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Этот выпуск итоговый. В нем мы будем обсуждать основные события 2007 года, которые так или иначе затронули и определили политическую, экономическую или социальную действительность в трех государствах Южного Кавказа. Представлю участников обсуждения. В бакинской студии находится кандидат исторических наук, руководитель департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Ариф Янус. В ереванской директор Центра по проблемам глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. А в Тбилиси телефонным проводом с нами связан Ираклий Минагаришвили, в прошлом министр иностранных дел Грузии, а ныне глава Центра стратегических исследований. И с вашего позволения начну с ситуации в Грузии, потому что по драматизму событий в 2007 году она, пожалуй, оказалась на первом месте. Господин Минагаришвили, как бы вы подвели черту под недавними событиями в вашей стране? Какой вышла или выходит Грузия из этих потрясений? Каковы их причины и возможные следствия?
Наверное, нам, грузинам, в первую очередь, конечно, политикам, придется еще потратить много времени и энергии, анализируя, что произошло, для того, чтобы извлечь те уроки, которые нужно из происшедших событий извлечь. Говорить о причинах, о всех характеристиках происшедших событий пока рано, хотя некоторые из них они очевидны. В первую очередь из причин, безусловно, нужно назвать недостатки политического развития внутригосударственного. В первую очередь это дисбаланс между ветвями власти и отсутствие системы стабильности, основанной на демократических балансах, демократических институтах, а не на воле или сильной руке руководителя. Это одна из первых причин. Второе – это игнорирование той социальной цены, которую обычно приходится платить при реализации радикальных экономических реформ. Шаги в сторону таких реформ в Грузии были предприняты за последние несколько лет действительно в радикальном направлении, при том, что необходимость соблюдения соответствующего баланса через социальные меры, к сожалению, игнорировалась. Это и вызвало накопление вот той массы протестной, которая потом вылилась на улицы. И, наконец, к сожалению, продемонстрированные властями практически полное отсутствие умения справиться с кризисной ситуацией. К сожалению, все начало развиваться и в конце-то концов привело к силовому столкновению, что, конечно же, явилось худшим выходом из положения. Сейчас все находятся на таком переходном этапе. Нам предстоит весьма сложный период выборов. Это не очередные президентские выборы 5 января, а потом уже, исходя из решения, принятого 5 же, согласно плебисциту, парламентские выборы или весной, или осенью будущего года. За этот период нам придется в первую очередь балансировать ситуацию в стране, компенсировать те потери, которые понесла страна за этот период.
Спасибо, Ираклий Минагаришвили. В Азербайджане ничего подобного тбилисским событиям не было. Но значит ли это, что в стране исключительно стабильная политико-экономическая ситуация? Ариф Янус.
Нет, конечно же, ситуация не такая. У нас практически идет накапливание протестного, значит, взрыва. Хорошо известно, что следующий год – это год президентских выборов, но нынешний год я бы назвал бы переходным периодом, в ходе которого наметились новые тенденции в политической жизни у нас в стране. С одной стороны, весь этот год ведущие оппозиционные силы, они не смогли продемонстрировать свою силу. Наоборот, власти наносили удар за ударом. По сути дела, сегодня оппозиция, та традиционная оппозиция, которая все эти годы, я бы даже сказал бы, последние два десятилетия были ведущими на политической арене страны, они, начиная с конца прошлого года, но особенно в этом году, отошли в тень. Они лишились всего, своих офисов в центре города, они не могут провести какие-либо митинги, даже встречи со своими избирателями. Власти оказывают полнейшее давление, и в результате возникла такая вот парадоксальная ситуация. Вроде ситуация, скажем, социально-экономическая, не очень хорошая, власти повышают цены, население ропщет, но выхода этим протестным настроением нет. И в такой ситуации в 2007 году вместо прозападной традиционной оппозиции эту нишу стали занимать исламисты, исламистские группировки. И весь 2007 год мы то и дело слышали официальные заявления наших властей о многочисленных попытках госпереворота, мнимых или нет, о той борьбе, которую они весь этот год вели. То есть постоянно СМИ сообщалось об арестах ваххабитов и других видов исламистов. Если раньше Азербайджан был в стороне от глобальной конфронтации между Востоком и Западом, между исламом и христианским миром, теперь Азербайджан не в стороне. Теперь и Азербайджан подключается. Можно сказать, что в Азербайджане произошла узбекистанизация политической жизни. То есть такая же ситуация, как в Узбекистане произошла, где также была в свое время оппозиция, ну, в лице Бирлика, в лице Эрк. Сейчас все это ушло, и эту нишу заняли радикальные религиозные силы. И у нас сегодня в Азербайджане, по сути дела, значит, вместо вот традиционной оппозиции, эту нишу стали занимать исламисты. И это плохой симптом, говорящий о том, что при первой же радикализации ситуации, ну, допустим, в связи с иранским кризисом или с каким-то другим, нас ждут не очень приятные события в перспективе, причем самые ближайшие.
Спасибо, Ариф Юнусов. Это крайне интересный тезис, и мы к нему вернемся. Сейчас же я хочу включить в беседу и третьего участника нашего обсуждения, Степана Григоряна. Степан, как бы вы расставили акценты? Что вам представляется наиболее важным в уходящем году? Какое событие или события, по-вашему, окажет определяющее влияние на дальнейшее развитие Армении?
Действительно, в Армении также много очень похожих проблем. У нас были в этом году, 12 мая, прошли парламентские выборы, прошли с серьезными нарушениями. Факты насилия над журналистами такое чуть ли не обычным стало естественным явлением. Но у нас произошло очень интересное, я бы сказал, крупное событие, которое начало менять всю политическую картину Армении. Это выход первого президента Армении Левона Терпетросяна в большую политику, то есть более точно возвращение его в большую политику. Он провел уже 3 митинга многотысячных, где было более 50 тысяч человек. Для маленькой Армении это очень серьезно. И мы видим действительно быстрое изменение вот событий внутри Армении, которые, безусловно, дают шанс на возврат к демократическим ценностям. Буквально 19 февраля будущего года, то есть буквально через 2 месяца должны состояться у нас вот эти президентские выборы, но это дает шанс. И что самое главное, началась быстрая мобилизация оппозиционных сил, разрозненных, разбросанных по частям, а мобилизация вокруг первого президента. И это очень хорошо, потому что есть шанс, что у нас начнет вот эта классическая двартийная система как-то себя проявлять, потому что и в другой полюс, это полюс действующих властей. И вот здесь я только вот хотел бы ваше внимание обратить на один фактор, который нас как-то немного обеспокоил. Вот те европейские институции, которые у нас работают, как-то очень пассивно отреагировали на такой шанс, который появляется в Армении.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Иракли Минагаришвили, вы уже сказали, что 5 января вашу страну ждут выборы. Как проходит избирательная кампания? Как бы вы могли ее сейчас охарактеризовать? Будут ли эти выборы отмечены массивными нарушениями закона? Или наоборот, они проходят под знаком соблюдения законов? Как работают в этих условиях средства массовой информации? Ведь известно, что с этим тоже были проблемы. Как вам видятся варианты исхода выборов? Я не хочу от вас, разумеется, пророчеств, но, в принципе, вы можете сказать, каковы шансы наиболее интересных кандидатов?
Интересно, что это первые выборы за последние 15-16 лет, итоги которых, можно сказать, предвидеть сложно. Потому что ситуация складывается сложная. После 7 ноября общая обстановка, она, безусловно, наэлектризована максимально. Уровень доверия между политическими силами, к сожалению, весьма низок, что дает возможность не только для спекуляций, но и для разного рода манипуляций тоже. Оппозиция активно заявляет о злоупотреблениях властью, теми ресурсами административными, которыми она обладает. Правящая партия, правящая элита, она, можно сказать, старается доказать как и обществу, так и международному сообществу, что наоборот делается все для того, чтобы выборы прошли нормальным образом. Одним словом, ситуация достаточно сложная, и это было легко предвидеть.
Господин Минагаришвили, а освещение процесса избирательной кампании со стороны средств массовой информации, оно вам представляется объективным?
Ситуация тут немножко сбалансировалась с того момента, как в эфир вышла телекомпания «Меди». Этим абсолютно ненормальная ситуация как бы была разрешена. Удалось достичь некоторых компромиссов в плане процессуальном по проведению выборов, что дает некоторую надежду на то, что удастся в конце концов договориться о взаимоприемлемых условиях проведения всей этой процедуры. Оппозиция настроена решительно бороться против нарушений. Так что делается немало, хотя, еще раз повторяю, общая ситуация пока остается весьма напряженной, и мне бы хотелось просто пожелать, чтобы выборы действительно прошли объективно, по-другому неизбежно очередное противостояние.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Раз уж мы заговорили о роли средств массовой информации, продолжим тему на азербайджанском примере. Ариф Юнусов, если я не ошибаюсь, 2007 год был непростым годом для оппозиционных и даже просто для независимых средств массовой информации в вашей стране. 9 журналистов все еще находятся в заключении. В чем дело? Ведь гонения на журналистов обычно усиливаются при обострениях ситуации. У вас в Вроде бы тишь да гладь, да Божья благодать.
Нет, это не совсем так. Я не зря сказал о том, что прозападные и вообще оппозиционные партии, политические силы, они ослабли. Весь этот год никакой роли не играли. Партии политические, они не играли ту роль, которую должны были играть. То есть в любом обществе для выражения протеста существуют либо партии, либо профсоюзы. Если же этого нет, то другие силы играют роль. У нас эту силу, с одной стороны, стали играть, я не зря говорил про исламистов. С другой стороны, журналисты и также неправительственные организации, правозащитники, они стали выражением борьбы с существующим положением в Азербайджане. То есть в Азербайджане не партии стали играть решающую роль, а именно журналисты, а также правозащитные организации. Власти весь этот год не зря наносили удар именно по ним, в первую очередь по журналистам. И наступление властей против свободы слова – это наступление на те силы, которые еще сопротивляются в Азербайджане и не допускают окончательной победы авторитаризма в Азербайджане. Именно с этим связана те преследования, та кампания широкомасштабная, которая весь этот год длилась, и я не сомневаюсь, что она и в следующем году будет длиться, потому что это год президентских выборов.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями. Ведет выпуск Ефим Фиштейн. Продолжим обсуждение. Степан Григорян, на майских выборах в парламент впервые прошла прозападная партия «Наследие» во главе с Рафи Аванесяном. Он был первым министром иностранных дел Армении, если я не ошибаюсь, после обретения независимости, хотя сам он уроженец Америки. И вот эта партия «Наследие» резко критикует постоянное сближение Еревана с Москвой. Как вам думается, следует ли и можно ли это считать некоторой корректировкой того курса страны, которое можно называть слепым следованием в фарватере российской политики?
И я бы не сказал, что уж очень резко они про западные ориентации. Мне не кажется, что они не уважают или плохо относятся к политике, связанной с Россией. Но в любом случае наличие такой фракции, мне кажется, очень положительным. Я бы вот в связи вот с теми политическими событиями, которые развиваются, вот здесь хотел бы особо выделить контекст, связанный с Южным Кавказом. Вот когда я сказал, что Левандер Петросян вышел в большую политику, это большой имело резонанс, очень важная компонента есть, которая касается всех нас, и наших азербайджанских друзей, и грузинских. Только в концепции Левандера Петросяна есть перспективные механизмы армяно-турецкого преодоления вот этого противостояния армяно-турецкого и решения Карабахского конфликта. Это очень важно именно в региональном контексте. То, что сейчас происходит в Армении, как ни странно, но имеет самое прямое отношение к Южному Кавказу. В этом контексте я хотел бы вот это особо подчеркнуть. Теперь вот очень из того, что господин Мегаришвили и Ариф Юнусов говорили, очень много похожего есть и у нас. Вы знаете, у нас нету независимых каналов телевидения, к сожалению. И у нас ситуация очень напоминает брежневские времена, когда вы крутили каналы, но все время слышали речи Брежнева. Действительно, европейские организации обязаны сейчас максимум делать, чтобы хотя бы в период предвыборной кампании мы бы могли бы услышать другие точки зрения. Например, команда Левандера Петросяна сегодня распространяет это DVD-диски, чтобы армянский народ имел возможность выслушать его позицию, его выступления. То есть вот это общая слабость, общая болезнь в наших странах. Мы ее должны попытаться преодолеть.
436-77-41.
Азатлык радиосунда кайнар хат.
Зэнг эдин, шикаятларинизи дейин, араштырак, джаваб берек.
Говоря о том, каким был этот год для Грузии, нельзя обойти стороной тему грузинско-российских отношений. И развитие в этой области было разнонаправленным. С одной стороны, продолжались взаимные выпады, обвинения, ноты протеста. С другой, практически незамеченным остался вывод российских войск с территории, собственно, Грузии. Иракли Минагаришвили, вот как все это понимать? Внесите ясность в эту проблему.
Российские военные покинули Грузию так, что об этом только через день или два узнало общество из газет и телевидения. Это явление, я бы не сказал, осталось незамеченным, но, можно сказать, оно не было в центре внимания. Думаю, что это явление позитивные, потому что российские базы в Грузии, кроме раздражения в наших отношениях, каких-либо функций других не выполняли. Сегодня этот раздражитель снят. Ну, конечно, этого недостаточно для того, чтобы непростые отношения российско-грузинские привести к более нормальному знаменателю. За последние 1.5-2 года то, что произошло в наших отношениях, оно, да, произошло все предыдущие подобные события. Сегодня у нас отсутствует какая-нибудь транспортная связь, практически оторваны друг от друга в экономическом плане, и все призывы и грузинской стороны, и некоторые части, по меньшей мере определенной части российской общественности, к шагам по нормализации, увы, пока остаются без внимания. Очень серьезным раздражителем, серьезной проблемой, кстати, не только остается, но становится все более, обостряется ситуация в конфликтных регионах, в Абхазии, в Южной Осетии. Там то и дело появляются какие-то провокационные события. Так что вот в этом плане, к сожалению, ситуация за этот год лишь ухудшилась. Трудно, конечно, прогнозировать, что привнесет в этой сфере итоги тех выборов, но хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы в новом году у нас появилась возможность сделать хотя бы определенные шаги навстречу друг другу, потому что ситуация, она подошла к той грани, за которой прослеживаются уже неприемлемые развития событий.
Спасибо, господин Минагаришвили. Ариф Янус, вы затронули проблему, которую вы назвали узбекистанизацией Азербайджана, крайне интересный тезис. Речь идет о том, что Азербайджан представлял собой общество, где особого фундаментализма религиозного не было заметно ранее. Что вы имеете в виду, поясните, и насколько это опасно для самой страны, для региона?
Действительно, это серьезный вопрос для не только Азербайджана, но и всего региона. После распада СССР и вообще все 90-е годы и начало 21 века доминировали всегда у нас прозападные политические силы. И власть, кстати говоря, и оппозиция достаточно были четко определены. Это интеграция в Запад, это евроструктуры и так далее, НАТО и все остальное. А вот российское направление, там, скажем, или исламское направление, и, соответственно, политическая партия, они не играли какой-либо роли для Азербайджана. Так было до 2003 года. После президентских выборов рухнул тот миф о Западе, который царил в нашем азербайджанском обществе. Когда была вера в Запад, вера в то, что с помощью Запада мы сможем улучшить свою жизнь, решить многие свои проблемы, эта вера тогда рухнула, потому что это был период колоссальной фальсификации, на которую Запад не отреагировал, сыграл роль, конечно же, энергетический фактор. Наша нефть – это наш плюс, наше богатство, но это наша трагедия одновременно, благодаря которому Запад закрывает постоянно глаза на и фальсификации в ходе выборов, и на многочисленные нарушения прав человека. И если этот фактор, то есть закрывать глаза, проходит как-то в других местах, в Азербайджане это, конечно, не проходит. Последний удар был в 2005 году на парламентских выборах. И в результате что получилось? Прозападные партии, они понесли тяжелейшие потери. И сегодня у нас происходит то, что, в общем-то, имело место в Иране, в других местах. Мечети стали политическими клубами. В условиях, когда в Азербайджане власть запрещает проведение каких-либо митингов, протестов и так далее, даже незначительно, скажем, журналистов там, с участием десятков всего-навсего человек, даже молодежных организаций, там 15-20 человек, выйти на улицу, просто промолчать с закрытыми, как говорится, ртами, скотчем закрывать рты. Даже в этих случаях полиция разгоняет и не допускает. В этих условиях мечети стали теми местами, где люди собираются спокойно, не только принимают намаз, совершают религиозные, значит, обряды, но и также ведут политические беседы. То есть центр политических дискуссий, центр политической борьбы постепенно перемещается туда. Это тот, что уже было, скажем, в Узбекистане, где была такая же, пускай слабая, но все-таки прозападная оппозиция, которая говорила о демократической ценности и так далее. Ислам Каримов под корень ее ликвидировал, и сегодня эту нишу заполнили радикальные и неорганизованные оппозиции в лице исламистов. У нас сегодня начальный этап. Это то, что нас сильно беспокоит, и, к большому сожалению, власти не понимают, что, ведя борьбу с традиционной, организованной, прозападной оппозицией, эта власть сама же себе роет могилу.
Думаю, что проблема, которую мы затронули, имеет огромное значение и для соседних государств, и, наверное, в первую очередь для Армении. Степан Григорян вместе со слушателями слышал то, что сказал Ариф Юнусов, и я хочу задать ему вопрос. Как видится ему это вот нарастание исламского фундаментализма в соседней стране с точки зрения возможностей разрешить как-то ситуацию Карабаха? Ведь Последний год мы были свидетелями того, что переговоры по карабахской проблеме зашли в тупик. Степан, думаете ли вам, что из этого тупика есть еще дипломатический выход? Или на фоне происходящего остается только выход военный?
Во-первых, радикализация в любом обществе всегда приводит к тому, что и радикальные решения пытаются найти и в случае для конфликтов. Но действительно, вот в последнее время заявления официальных лиц Азербайджана по-своему беспокоят. Но мы всегда критикуем и наши армянские власти, потому что они нам говорят, вот смотрите, Азербайджан такую жесткую позицию держит. Но и, к сожалению, и у наших властей не проглядывает, знаете, политическая воля принять компромиссные решения. К сожалению, власти и Армении, и Азербайджана больше стремятся сохранить власть, а не принимать по карабахскому вопросу какие-то решения. И ситуация каждый днем усугубляется. А вы хорошо знаете, если общество не видит выхода в решении, то в конечном итоге эти решения могут быть найдены именно в силовом поле. Более того, очень беспокоит милитаризация региона. Вы знаете, что Россия вышла из договора по обычным вооружениям в Европе, а более точно моратории. Реально это выход. Идет милитаризация региона очень интенсивная. А когда оружие собирается в одном месте, в очень ограниченном пространстве, оно имеет обыкновение стрелять. То есть, действительно, вот этот контекст также не может нас всех не беспокоить. Поэтому справедливые выборы президентские в наших странах очень важны для всех нас. Сейчас первым долгом Грузии и Армении будут выборы, а в Азербайджане несколько попозже, но именно выбранные легитимные власти способны на решительные действия, на непопулярные действия. Поэтому вот в этом контексте выборы также и в Армении, и в Грузии, и в Азербайджане очень важны.
Как вы видите, за бортом нашей передачи осталось множество проблем. Одна надежда на то, что впереди 2008 год, и мы еще не раз будем к ним вместе возвращаться. А сейчас передача «Кавказский перекресток» подошла к концу. В ней участвовали директор Ереванского центра по проблемам глобализации и регионального развития Степан Григорян, глава Тбилисского центра стратегических исследований Ираклий Минагаришвили и руководитель департамента конфликтологии и миграции Бакинского института мира и демократии доктор Ариф Янус. Вел передачу Ефим Фиштейн. Всех вас, уважаемые участники и дорогие слушатели, я поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть он будет удачным для вас и для ваших стран. Всего хорошего.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilsinlər özü bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Yedi qədər işləmək otur altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.